Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, о чем размышлять и говорить на самом деле очень непросто. Об Иисусе Христе. Не просто говорить о главном, потому что теряешься, с чего начать. Помните у Честертона: «Убежден не тот, для кого что-то подтверждает его веру, по-настоящему убежден тот, для кого все ее подтверждает, а все на свете перечислить трудно». Но снова опытный пастор, епископ Василий Родзянко, находит ключ к тому, как говорить о Христе. И этот ключ – факт встречи. Именно через встречу со Христом человек узнает что-то о нем. И если есть слово, которое наиболее точно описывает отношение человека и Бога вообще, то это именно слово «встреча». И значит, Бог – это не абстрактная слепая сила, не некий безличный абсолют, а личность, божественная личность. Ведь только личность можно по-настоящему встретить. А в христианстве эта интуиция выражена и реализована до конца, потому что сам Бог стал человеком и встретил людей, ходящим по земле. Давайте послушаем, как на эту тему размышляет епископ Василий Родзянко. Фрагмент архивной записи одной из его бесед.
Нелегко говорить о Христе. Сегодня мы посвящаем нашу беседу нашему Господу. Но, конечно, кто из нас достоин говорить о Нем? Кто из нас может приблизиться к Нему? Я думаю, никто. И поэтому наша единственная надежда, что Он Сам Духом Своим Святым, как Он обещал это Своим ученикам после Своего воскресения и перед Вознесением, что Он сойдет Сам Духом Своим Божественным и поможет нам Его действительно и почувствовать, и осознать. Нелегко говорить о Христе также и потому, что, начиная с начало прошлого века, многие люди дерзали говорить о Христе недостойно. Конечно, бывали противники Христа Спасителя с самого начала, и, конечно, те, которые его распяли. И это уже больше 2000 лет, как ведется такого рода борьба еще до пришествия Христова на землю, когда только подготовка к его пришествию была, уже чувствовалось. Это как бы заряд у восхода солнца бывает, знаете, когда свет виден, и вот против этого света уже начала выступать тьма. Но тьма не объяла его, как говорится в Евангелии от Иоанна. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Этот свет, который рассиял уже тогда пророчествах ветхозаветных, был свет Христов. И вот в этом свете мы в то же самое время оказываемся свидетелями тьмы, которая пытается этот свет как бы закрыть от нас. В результате довольно долгого процесса различных исторически образованных ученых, исторически писавших и с интересными иногда выступавшими книгами, они постепенно это приходили к совершенно неожиданному заключению, а именно, что Христа вообще не было. Несмотря на то, что у нас имеются исторические данные, которые совершенно определенно говорят о личности Христа, не только то, что в Евангелии, но вот и в этих посторонних свидетельствах. Их вы можете прочитать во многих книгах. Я не буду сейчас затруднять ваше внимание, отбирать слишком много времени всеми этими цитатами и всеми перечислениями этих имен. Кроме одного имени, а именно Альберта Швайцера. Это человек, который, мы знаем, посвятил себя служению ближним именно по Христову учению. Он себя посвятил служению милосердия в Африке. И история его хорошо известна. Но в молодости он был пастором и остался им всю жизнь. Но его главная молодая деятельность была в том, что он написал после длительного изучения, вот в процессе всего этого изучения Евангелия и евангельского Христа, сочинение, которое он назвал «Поиски Иисуса». И в этой своей книге он дал облик Христа так, как он дан в Евангелии, но со всякого рода критическими, научными, историческими объяснениями и тем изысканием, которое он провел во время своей работы перед этим, и пришел к выводу, что понять Христа исторического невозможно без того, что в его личности сказывается, и что он назвал эсхатологией. Слово «эсхатология» греческое, и оно не Швайцером придумано, это древнее греческое слово, которое давно уже употребляется для обозначения того, что в Священном Писании называется концом мира и жизнью будущего века, как это мы в нашем символе веры пишем и говорим, и вспоминаем. И так вот, для того, чтобы понять Христа и его личность, и понять именно его историю в контексте истории мира, сказал Швайцер, мы должны понять и эту сторону его учения, и эту сторону его жизни, и эту сторону его деятельности, именно деятельности, потому что он все время говорил о Царстве Божьем и о том, что Царство Божие внутри вас есть, и что это Царство Божие есть Царство мира иного, и что это Царство придет в конце веков во всей своей полноте, эсхатологически. И что нельзя понять его личность без этого контекста. Личность Христа известна нам из четырех Евангелий и, кроме того, из посланий апостола Павла, других, вообще из Нового Завета, но также и из пророчеств в псалмах и в пророческих книгах Ветхого Завета. Описано, вот как я уже сказал, авторами этих священных книг, некоторыми из них, которые не знали друг друга, которые не видели друг друга. В частности, возьмем, например, даже апостола Павла, который пришел уже к своему апостольству после того, что Христос был распят, и он, может быть, его, мы не знаем, может быть, его физически никогда не видал. И некоторых из учеников его никогда не видал. И тем не менее он тоже включился в эту мозаику. Или пророки, или царь Давид, писавший в своих псалмах, который тоже его никогда не видал. И эти люди, писавшие в течение столетий, люди, различные авторы, люди, которые, дав свои Евангелия нашему миру и сокровищнице нашей литературы, каждый писал со своей точки зрения. Знаете, не всегда одинаково. И вот, не сговариваясь, и даже иногда противореча в мелочах друг другу, как всякие писатели часто, и даже журналисты, описывающие то же событие, всегда пишут его со своей точки зрения. И вот что удивительно, это то, что получилось в результате вот эта мозаика, которая нам открывает личность. Личность неповторимую. Личность изумительную. Личность цельную. Личность мудрую. Личность, которая абсолютно здоровая. То есть нет более здоровой личности, чем та личность, которая на нас смотрит со страниц Священного Писания. Иисус Христос. И эта личность настолько живая, что мы знаем очень много примеров из истории и в наше время, когда достаточно человеку в первый раз прочитать целиком Евангелие, и вдруг он видит живого Христа, который входит в его сердце, в его душу и переворачивает всю его жизнь, делает его совершенно новым человеком, и он становится убежденным христианином. Мы знаем это по себе. Даже если мы выросли, что не со всяким, конечно, бывает, как христиане, даже если нас крестили в раннем детстве, в младенчестве, и все-таки каждый из нас знает этот момент в своей жизни, когда Евангелие и евангельский Христос переворачивает нашу душу и меняет всю нашу жизнь. И такие примеры есть в самом Священном Писании. Это когда гонитель, как он описан в Деяниях апостольских, Савл, который одобрял убиение первомученика Стефана и стерег его одежды, там, как свидетель по закону древнему тому, и как он потом впоследствии обратился ко Христу, перевернуло его все, всего личность Христа. И он сам это описывает в своих посланиях, когда он вдруг ослеп от света, который его озарил, и когда он в этой встрече вдруг узнал вот эту личность из Священного Писания, уже тогда существовавшего. И пришел этот человек в Дамаск, его привели, потому что он был слеп, ослепленный этим светом. И когда он по просьбе своей был крещен, то в этот момент слепота спала с него, и он стал вот этим изумительным апостолом, который по всему миру тогдашнему, по всему Средиземноморью в течение нескольких своих путешествий миссионерских расширил, распространил Евангелие Христово и Церковь Христову на страны, которые окружали это Средиземное море, и который таким образом оказался тем, кто просветил действительно. И мы знаем из его посланий, как глубока была его мысль богословская, как глубока была его жизнь, как много сделал для него Христос, с которым он оказался в живом общении. Христос, сошедший поначалу с этих страниц, с этой удивительной мозаики.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Продолжение темы встречи с Богом можно найти в размышлениях еще одного подвижника XX века, архимандрита Виктора Мамонтова. В его размышлениях находят свое отражение все темы, которые звучали сегодня у наших предыдущих собеседников. И своего рода куполом над всем этим оказывается простая и пронзительная мысль отца Виктора. «Для меня Евангелие – это не просто книга, но исполненный любви взгляд Иисуса на нас». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни», эссе «Встреча с Богом».
Природная человеческая жизнь – это, можно сказать, жизнь идеологическая, потому что люди, живущие такой жизнью, выдвигают идеи, которые им кажутся плодотворными, улучшающими жизнь. Идеология ведь от слова «идея», но на самом деле эти идеи часто оказываются разрушительными. Мы все помним лозунг, который был выдвинут в манифесте коммунистической партии: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Лозунг был выдвинут как радостный, как будто такое единение улучшит жизнь людей. А Достоевский, писатель пророческого духа, знавший об этом лозунге, писал: «Не верьте этому единению». Крушение коммунизма, который просуществовал 70 лет, показало ложь этого единения. И ложь состоит в том, что Бога не пустили в жизнь. Это было изгнание Бога. И вот в минувшие времена мы видели войны, кровь, ужасы, насилие. И все это делалось во имя хорошей жизни, во имя светлого будущего. Однако это было не светлое будущее, это был мрак, тьма. Псалмопевец Давид сказал: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Псалом 143, стих 15. Где, в какой стране в начале 21-го столетия блажен народ? Нынешний мир духовно болен, дехристианизируется. А Христос говорит: «Без меня не можете творить ничего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Эти его слова не были услышаны, потому что люди жили только идеологией. Истина – это не идея, а откровение самого Бога. Бог дает нам истину. Самое главное, что мы узнали от Бога, что Он есть любовь, а любовь – это жизнь. Если нет любви, то нет жизни. Замыкать человека в природном ограниченном мире, не связывать его с Богом, бессмысленно. Без Бога человек не может жить. Он увядает, как растение, которое никогда не знало ни света солнца, ни ласки воды. Человек создан Богом, поэтому является существом, находящимся в постоянной сыновней зависимости от Него. И эта зависимость не рабская, не гнетущая, а радостная, потому что Бог общается с нами на расстоянии двух свобод – Его и нашей. Он не принуждает нас любить Его, Он только призывает нас к Себе. А откликаемся мы на Его зов или нет – дело нашей внутренней свободы. Если откликнемся, начинается наша жизнь вдвоем с Богом, лучшая жизнь. Ее можно увидеть уже в этой жизни, когда мы друг с другом общаемся в полноте, в любви. В момент такого нашего общения вечная жизнь уже присутствует, потому что вечная жизнь – это любовь. В Боге, в Его Сыне Иисусе Христе мы становимся другими, одухотворенными. Большинство людей в этом мире живет с Богом анонимно. Бог присутствует в их жизни. Он всегда с ними, питает их, дает силы жить и трудиться. Но им кажется, что они сами, своими силами все делают. Один рабочий говорил мне: «Батюшка, что вы мне сказки рассказываете? Бог дает. Если бы я сам не трудился, кто бы мне положил на стол кусок колбасы и хлеба? Я сам заработал это». И он показал мне свои мозолистые руки. «Никто не отрицает, что ты хороший труженик. А ты подумал, кто тебе дает силы трудиться? Ведь утром, поднимаясь с постели, чтобы идти на работу, ты мог бы не встать. Вдруг у тебя, как мне говорила одна бабушка, вступила в ногу, и ты не смог бы подняться». «Я об этом не подумал», — сказал он мне. «А надо думать, ты уже взрослый человек». Бог терпеливо ждет, когда душа человека пробудится, почувствует присутствие Бога и обратится к Нему, встретится с Ним. К нам на приход приезжала из Брюсселя темнокожая женщина Мария Эсперанс. Муж ее, тоже африканец, был дипломатом. Он погиб в автокатастрофе, и она осталась с матерью, больной раком. Все средства истощились на лечение матери, которая вскоре умерла. Мария остается совсем одна. Работы нет, в прошлом она была стюардессой, а другую специальность не приобрела. Наступила материальная нужда. Мария очень страдала. И вот однажды, находясь в своей комнате, она реально ощутила присутствие Бога. «В меня вошел глубокий покой», — рассказывала она. «Наступила неземная тишина. Я упала на колени, заплакала и впервые помолилась Богу. «Господи, давай жить вдвоем». Это была первая молитва еще не крещенного человека. После крещения Мария всегда чувствовала присутствие Бога в своей жизни и ничего не делала без Него. Надо, например, варить суп, она молится: «Господи, давай это сделаем вместе». И все получается. Ведь с Господом, как говорил старец Таврион из Спасо-Преображенской пустыньки в Латвии, потерь не бывает. Один священнослужитель, прослуживший у престола Божьего 45 лет, так говорил о своей жизни во Христе: «Я не могу думать о себе самом, не соотнося себя с Ним, с Учителем. Моя жизнь наполнена Его присутствием. Каждый раз, собираясь что-то делать, я спрашиваю себя, что сделал бы Иисус на моем месте? Он образец для меня. Конечно, я не могу сказать, что всегда верно следовал Ему, но я стараюсь смотреть Его глазами на свой труд и на свою жизнь. Для меня Евангелие – это не просто книга, но исполненный любви взгляд Иисуса на нас».
Это был фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни», эссе «Встреча с Богом». Часто говорят, что если встреча со Христом произошла, человек уже не сможет жить дальше так, будто этой встречи у него не было. Что, конечно, не означает, что человек сразу же примет Христа как своего Бога и Спасителя. Но неизбежно встанет вопрос: кто передо мной? А вернее, перед кем я стою? Кто для меня Христос? Или, более эмоционально, что нам делать с Иисусом Христом? Именно так озаглавлено эссе английского писателя и апологета Клайва Стейплза-Льюиса. Давайте послушаем аудиоверсию этого эссе.
Что нам делать с Иисусом Христом? У этого вопроса есть в каком-то смысле до смешного наивная сторона. По-настоящему серьезно будет звучать: «А что Он сделает с нами?» Представьте себе муху, сидящую на слоне и думающую о том, что она может с ним сделать. Наверное, люди, задающие этот вопрос, на самом деле имеют в виду совсем другое. Как решить историческую проблему, поставленную перед нами словами и делами этого человека? Эта проблема должна примирить два важных и феноменальных обстоятельства. С одной стороны, почти всеми признанная глубина и ясность морального учения Христа, которая не может всерьез быть опровергнута даже открытыми противниками христианства. Споря с самыми ярыми безбожниками, я обнаружил, что они согласны с моральной частью христианства. В действительности, в учении этого человека и его ближайших последователей истинная мораль изложена самым ясным и лучшим образом. Это не просто ленивый идеализм, оно наполнено мудростью и твердостью. Это учение реалистично в своей совокупности, свежо в самом высшем смысле и, без сомнений, является продуктом трезвого ума. Это одна сторона феномена этого человека. Другой его стороной являются его очевидно вызывающие теологические заявления. Вы понимаете, что я имею в виду не только отдельные высказывания в кризисных ситуациях, особенно ответ на вопрос первосвященника, приведший к казни этого человека. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 63 и 64. «Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: „Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?“ Иисус говорит ему: „Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“». Его претензии вовсе не возникли только перед смертью в самый драматический момент его жизни. Если вы внимательно посмотрите на все, что он говорил, подобные претензии звучали довольно часто. Он прощал людям грехи, например. Наверное, вполне естественно, что мы прощаем кого-то, кто обидел нас. Если кто-то украл у вас 10 рублей, вы, вероятно, можете сказать: «Я прощаю его, давайте забудем об этом». А что вы скажете, если кто-то украл у вас 100 рублей, а я сказал: «Ничего, я прощаю его»? Или фраза, будто случайно выскользнувшая из его уст, когда он смотрел на Иерусалим: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 37 по 39. Никто не отваживается комментировать эти высказывания. Еще одно любопытное высказывание по поводу поста, являющегося почти обязательной частью любой религии. Тогда приходят к нему ученики Иоаннова и говорят: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 14 и 15. Кто этот человек, объявляющий, что его присутствие отменяет все нормальные правила? Создается впечатление, что он совершенно невинен и безгрешен. Называя людей грешниками, он вовсе не имеет при этом в виду самого себя. И опять он говорит: «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 58. На еврейском языке «я есмь» — это имя Бога, которое не должно было произноситься вслух ни одним человеком под страхом смерти. Итак, с одной стороны, ясное и конкретное учение о морали и нравственности, с другой — претензии, напоминающие маньяка, одержимого таким величием, по сравнению с которым притязания Наполеона или Александра Македонского кажутся детскими играми. Если бы кто-то подошел к Будде и спросил: «Ты сын Брахмы?», тот ответил бы: «Вы сошли с ума». Или: «Попробуйте убедить Сократа в том, что он Зевс», в ответ вы бы услышали смех. Задав Мохаммеду вопрос, является ли он Аллахом, вы бы увидели, наверное, как он раздирает в клочья свои одежды, а затем лишились бы головы. Спросите у Конфуция, является ли он матерью природы, и он с ухмылкой пожмет плечами. По-моему, когда такой превосходный учитель нравственности говорит то, что говорил Иисус Христос, это или припадок лунатика, у которого все смешалось в голове, или он на самом деле Бог. Мы можем завершить эту статью, сказав, что к Христу во время его земной жизни никто не относился как просто к хорошему и нравственному человеку. Он вовсе не производил такого впечатления на людей, его окружавших. Каждый, кто встречался с ним, испытывал либо ужас, либо ненависть, либо восхищение. Равнодушных не было.
Это была аудиоверсия эссе Клайва Стейплза-Льюиса «Что нам делать с Иисусом Христом?». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».